Привет! С вами 452 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов
и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшие недели. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы поговорим про самые интересные события в мире CSS в 2024. Узнаем, что же такого важного в минорном обновлении Node.js. Поговорим про свежий TypeScript. Пообсуждаем, всегда ли хорошо использовать speculation rules и к каким неожиданным вещам это может привести. А также пожалуемся на большое количество мажоров в React-библиотеках.
Ну и начнем мы с обсуждения того, что интересного происходило в CSS в этом году. На самом деле появилась интересная, наверное, это можно назвать статьей, а может и отдельным сайтом можно это назвать. В общем, деврелы Хрома в количестве 5 штук, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, вот на сайте они есть. Адам Аргайл, Брамус, Рэйчел Эндрю, Барри Поллард и Юна Кравец. В общем, они собрали такой интересный сайтик, на котором одновременно и рассказывается, и показывается, а что же нового действительно появилось в 2024 году для браузеров. Ну, естественно, давайте будем говорить, для браузеров на основе Chromium, потому что некоторые фишки, которые они здесь показывают, они так в Chrome работают, в остальных браузерах там в одном работают, во втором нет. Но, тем не менее, список интересный. Я думаю, мы, когда будем обсуждать результаты интеропа, мы тоже затронем эти же вещи, потому что некоторые вещи пересекаются. Но список, мне кажется, такой достойный того, чтобы о нем поговорить. Начнем сверху вниз. Первое свойство, которое они выделяют, это field sizing. Сразу забавно увидеть в статье, что они используют уже baseline. Раньше как-то так и на use использовался, MDN data, ссылочки, вот это все. Сейчас они используют тот самый виджет baseline, который сейчас пишет limited availability. Ну, то есть пока что использовать особо во всех браузерах нельзя, но, наверное, для прогрессивного улучшения можно. Ну, собственно, field sizing пока что по baseline работает только в Chrome и в Edge. Ну, будем считать, что в Chromium. Что за свойство-то? Точнее, field sizing само по себе свойство — это просто свойство, а вот field sizing content — это значение, которое позволяет вам устанавливать размеры инпутов, текстерия, селекты и так далее, под тот контент, который внутри. И этого так часто на сайтах не хватает, когда ты заполняешь формочку, у тебя там текстерия на 2 строчки, и просят, напишите 10 предложений, пожалуйста, как вы провели лето, но ресайзить мы вам не дадим. Поэтому в 2 эти строчки, пожалуйста, пишите, мы в вас верим. И ты сидишь, а там еще скролл-бар появляется, а скролл-бар на самом деле не появляется, потому что 2 стрелочки, а между ними скролл-бару поместиться негде. Ну, если там на Windows, например. Ну, в общем, это отдельное веселье. Работа с формой, как минимум оставляйте, пожалуйста, ресайз. Вот недавно нам тоже баг принесли, я просто взял, быстренько закоммитил, потому что нельзя так, нельзя. Но это свойство, оно реально интересненькое, позволяет адаптироваться под контент. Я думаю, если дизайнеры про такое узнают, будет счастье. Пока что только Chromium, поэтому если вам нужна кроссбраузерность, ну, придется немножко подождать. Но свойство действительно классное. То, что мы обсуждали, это анимирование до hide auto. То самое, что мы очень давно ждем, когда нам нужно, чтобы анимация происходила не до какого-то количества пикселей. Ну, как-то яркие примеры, когда, не знаю, вы там делаете что-то там, вы подушку. Внутри у нее есть контент, мы не знаем ее размера, что же там внутри этой подушки, но вы хотите анимировать ее, там, не знаю, с 10 пикселей одна строчка выводится до того, сколько там строчек. Ну, и раньше мы это JavaScript-ом считали. Ну, там, опять же, есть какие-то лайфхаки с Max High, там, ну, в общем, были всякие приемчики, не самые приятные, иногда ломающиеся, иногда не кроссбраузерные, а сейчас как будто бы можно будет, ну, естественно, когда это поддержит не только Chrome, использовать свойство Interpolate Size, которое позволяет, по сути, работать с Calc Size функцией, и эта функция позволит вам высчитывать размер Height Auto. И, пожалуйста, вы можете ее использовать. Ну и в целом анимация до hide auto, она начнет работать. Ну, в общем, мы про это тоже уже говорили. Просто напоминаем, если вдруг у вас есть действительно такая необходимость, мне кажется, важно отметить, что в этом году оно началось, но все еще не работает в Firefox и Safari. Поэтому ждем. про эксклюзивные детальки, ну, это я еще так перевел вольно, у вас в Details появилась возможность задавать name, а это значит, что вы можете сделать аккордеон. Когда вы кликаете в один элемент Details, у вас раскрывается summary этого Details, кликаете во второй, первый закрывается, второй открывается. Честно, вот прям, чтобы это в итоге года выносить, я не знаю. Мы тоже обсуждали, что сомнительный паттерн. Но я не всегда хочу, когда я кликаю, чтобы у меня был эксклюзивный аккордеон. Я скорее ожидаю, что я кликаю, у меня раскроется, кликаю, закроется. А здесь вот прям эксклюзивный аккордеон. Но при этом я знаю людей, которым это вроде нужно. Ну, короче, такое. Там, опять же, все утыкалось в то, что хорошо, сделали вы этот аккордеон, а как его анимировать? Дизайнеры обычно не хотят, чтобы оно просто так хоп и расхлопнулось. Они хотят красивенько, чтобы это все было.
А пользователи часто наоборот хотят. Давай-ка я поставлю минимальное время для всех этих красивостей, потому что я хочу просто получить то, что я сделал.
Ну да, кстати. Ну, в общем, тут такое сочетание интересное. Ну и следом, на самом деле, они как бы отвечают сразу. Я такой читаю, блин, вы что, серьезно? Это в итоге года? Но они следом, следующий пункт такой. Ладно, ладно, мы разрешили стилизовать внутренности Detail. Ну и по сути, что получается? У нас появился в этом году Details Content, псевдоэлемент, который вы действительно можете стилизовать по-всякому. Что значит по-всякому? Вы можете делать его Display Grid, Display Flex, там, делать у него какие-то транзишены. Ну то есть это прям блок, которым я управляю. Почему раньше этого было нельзя? Потому что Details Content, на самом деле, этот псевдоэлемент, он в дом-дереве... Ну а как его представить-то? Ну то есть это как Before и After. У вас есть какой-то контент, который... тегом-то на самом деле никак не обернут. То есть вы внутрь details положили summary, а вот под summary у вас идут там P, AMG, вы прям, не знаю, статью Markdown сконвертировали и положили. Но это особенность тега details, так он вот был придуман. Ну а теперь, в общем-то, есть способ это обернуть, тем самым details content, который как будто бы становится оберткой. Ну вот, кстати, тоже интересно будет посмотреть, я что-то не успел до записи подкаста глянуть, а как действительно этот псевдоэлемент выглядит в панельке Elements в DevTools, потому что, ну, он же такой вроде оборачивающий. Наверное, это какой-то как Shadow Root или что-то такое. Ну, надо будет глянуть. Работает это, правда, естественно. Естественно, это работает только в Chromium, все еще. Но в комбинации вот эти эксклюзивные детальки, ну, в смысле, именованные details, стилизуемые details content и анимация до hide auto, мне кажется, вот этими тремя штуками наконец-то сделали, что с details можно реально работать, как с выпадушками. Именно так, как просят дизайнеры. Ну, иногда пользователям это, конечно, не нравится, как заметил Андрей, но все-таки те самые задачи, которые мы делали. Еще jQuery, я помню, был jQuery плагин аккордеон, который, кстати, я периодически все еще встречаю, он все еще популярен. Ну, в общем, кажется, можно будет наконец-то это все заменить. Ну и Anchor Positioning — та великолепная вещь, которую мы обсуждали несколько выпусков. Опять же, здесь написано, что она работает только в Chromium, хотя, опять же, мы знаем, что и Safari, и Firefox работу по этой истории ведут. Anchor Positioning, напомню, это, ну, достаточно такой сложный, мне кажется, способ, но при этом интересный, как привязывать одни кусочки интерфейса к другим кусочкам интерфейса. То есть вы явно задаете... якорь, ну, как это, position anchor, вы говорите, что вот к этому элементу я хочу прикрепиться, там начинается история с именованием этих элементов, вы говорите, где хотите прикрепиться, сверху, снизу, какой отступ должен быть и все такое. Ну, на самом деле, это так, для умных тултипов, опять же, если вы прикручивали какую-нибудь библиотеку Popper.js или что-нибудь похожее, скорее всего, вы все это уже видели просто в виде пропсов или что вы там используете. А здесь это просто переехало в CSS. И да, с этим работать чуть-чуть сложнее. Ну, я просто попробовал, когда там надо думать. Ну, то есть, когда мы делаем это в Popper.js пропсами, там очень много абстракций, которые берет на себя сам фреймворк. Вы там написали топ. А что с топ, вам думать особо не надо. В CSS так не сработает. В CSS нужно описать поведение. Но я думаю, к этому привыкнем рано или поздно. К сожалению, опять же, нужно дождаться, когда это везде заработает. Но под Anchor Positioning я вижу, потихоньку появляются полифилы. Они не все умеют, к сожалению. Ну, по крайней мере, те, что я встречал. Ровно потому, что это новая фича. Ну, такая сложная. Это вам надо нормально так распарсить, где чего к чему привязано. Если это в разных CSS-файликах, то... Ну, в общем, там, position абсолютами одними не справишься. Это в любом случае какой-то JavaScript нужно прикручивать. А JavaScript — это не всегда производительно. И не всегда он учитывает, как должно быть там с точки зрения слоя, вот Z-индекс, история и прочее. Ну, в общем, я тоже думаю, я здесь согласен, что это прям событие этого года. И здорово, что можно уже в Chrome с этим поиграться. Дальше они выделили отдельный подраздел Interactions, взаимодействие. И забавно, что они как это сразу первым пунктом вынесли кастомные скроллбары как фича года. Я такой, что? Это все еще популярно? Серьезно? Я помню, когда CSS Trix свой вот этот здоровенный кастомный скроллбар сделал, я такой, ого, вот это запоминающееся. И потом я больше кастомных скроллбаров-то на самом деле ярких и не видел. Но, тем не менее, событие этого года в том, что свойства scrollbar width и scrollbar color привели к спеке, и теперь не нужно писать WebKit scrollbar, вот эти все псевдоэлементы. Ну, в общем, это история про выравнивание по спеке, чтобы везде все было одинаково. Ну, и пока что это не работает, что забавно, хотя было WebKit scrollbar, оно не работает в Safari. То есть вы как бы можете этим пользоваться, но в Safari оно работать не будет. Поэтому все еще там нужны будут какие-то костылики. Хотя, с другой стороны... Честно, вот я вот уже даже и не помню, когда мне последний раз действительно нужно было кастомизировать скроллбар. Не знаю, у тебя, Андрей, такое было?
Нет, но здесь вот есть пример, что он красивый, розовый. Тут, опять же, ну, захотели дизайнеры.
Ну, ладно. Короче, опять же, знаете, что с этого года, как минимум, в Chrome и Firefox это все работает. Причем я помню, когда мы это обсуждали, они там выкатили это буквально с разницей в месяц, что-то типа такое достаточно быстро. Ну, следующая история, которую мы много раз обсуждали, это View Transitions, причем кросс-документные. Ну, то есть View Transitions для одного документа single-page applications. Это у нас история, наверное, прошлогодняя такая была. Мы ее много тоже обсуждали. И в целом все браузеры уже в нее умеют. В начале этого года докатили те, которые не умели. А теперь у нас пришло такое приятное Add View Transition. Ну, как add rule, да, такое свойство, где вы можете выставить navigation auto, и в этот момент вы говорите браузеру, что можно теперь и между разными страницами запустить красивенькую анимацию. Все еще я не знаю, как на самом деле к этому относиться. То есть я на самом деле даже view transition это в продакшене поприкручивал, ну так, для мелких вещей, где прогрессивное улучшение, никому не помешать оно не может, и частью действительно UX не является, а скорее такое красивость. Но вот все еще есть проблемы во View Transitions с перформансом, с чем я столкнулся, да даже в single-page applications. У тебя, когда происходит этот View Transition, страница фризится, потому что это переход между картинкой и картинкой. Браузер в этот момент, у него нет ни одного интерактивного элемента. Ты просто делаешь анимацию, видосик показываешь, да? А если у тебя пользователь в этот момент может нажать на кнопку, он не может нажать на кнопку. Хотя ты показываешь эту кнопку пользователю, он как бы может и мышку даже навести. А с историей с Multi-Page View Transitions, она такая, там еще и по перформансу непонятно, потому что, а если страница зависла, показывать, не показывать, а если там что-то не загрузилось, то как, что, должен произойти View Transition, не должен. Сложная история, тем не менее, если кому-то надо, вы уже можете этим пользоваться в Chrome и в Safari. Опять же, я, насколько помню, в Firefox тоже эта история двигается. Просто, если я не ошибаюсь, за флагом, ну, вот на всякий случай лучше, конечно, проверьте уже там на MDN-ик и на юзе. Но история такая интересная, продвигается, браузер ее поддерживает.
Ну, просто во фреймворках мы уже все эти проблемы за годы полечили. То есть было желание, да, сделать вот эти все красивые быстрые переходы, чтобы не ждать, пока он загружается, и дальше стали уже думать над всеми этими кейсами, а что делать, вот если... Мы уже нарисовали, а он еще не заанимировался, стали всякие хаки придумывать, да, понимать, где пользователь кликнул, чтобы позже обработать этот клик. А тут у нас приходит нативное простое решение, где только сейчас будут прорабатывать дальше все остальное. Но зато мы уже можем делать приложение, которое написано как абсолютная статика, там, с нулем JavaScript, и которое при этом выглядит как SPA. Ну, прикольно же.
Ну, для View Transitions тебе придется написать JavaScript. Там невозможно только CSS.
Да, действительно. Но все равно это статика с очень маленьким количеством JavaScript.
Ну, в общем, опять же, мне кажется, можно начать пробовать такие вещи. Все еще как прогрессивное улучшение. Я прям совсем пользовательский опыт на это не завязывал, но приятненькие анимации я когда вижу уже в интернете, уже не удивляюсь.
Ну, хотя вот знаешь, вот эта анимация, которая в демке, она ужасная. Я бы не хотел пользоваться за это, которая вот так летает страница. Это напоминает, вот была мода на презентации, где вот все летает, от слайда к слайду все поворачивается. Это избыточно. А вот просто сделать красивый переход иногда нужно.
Ну, слушай, я-то помню еще, как эта штука начиналась с демок не Брамуса, который вот сейчас его в основном дымке используется, а Сурмы. И это было в рамках проекта Гудини, где вот он пытался вот эту твиттерскую шапку к скроллу привязать и одновременно сделать переходы. Вот что-то там такое было. Вот. Ну, то есть, очень старые дымки я помню, но они делались вот там под Гудини хитрые какие-то вещи с анимациями. И опять же, только в рамках одной страницы тогда это было, я помню эти дымки. А сейчас вот уже как бы двигаемся в сторону того, что Internet Explorer 4, по-моему, умел, или 6, при помощи фильтров, где ты пишешь какой-то странный метатег фильтр, и у тебя все то же самое, что мы сейчас делаем при помощи очень сложного CSS и JavaScript. Забавно, конечно, как мы по спирали двигаемся. Вот мой персональный, на самом деле, топ 24 года — это Scroll-Driven Animations. Не то чтобы я их прям часто использую, ну, будем объективны, когда я сомневаюсь, что они много где нужны. Вот. Но сам факт, что наконец-то эта история, которая жутко убивает производительность, если вы там на JavaScript подписываетесь, начинаете как-то там пытаться понять скролл, при этом если пользователь, не знаю, повернул экран, и он стал с вертикального горизонтальным, а тут что сделать? Надо, видимо, пересчитать наш JavaScript какие-то проценты. Ну, и ты вот, короче, начинаешь эту логику накручивать, в итоге приходишь к какой-нибудь библиотеке, которая все это делает за тебя. Я очень давно ждал, когда это можно будет делать на CSS, и оно случилось. Там все гораздо проще, все берет на себя сам браузерный движок. Вы просто указываете внутри анимации функцию scroll или view, там в зависимости от того, как вы хотите к viewport привязаться или к scrollbar'у. И многое просто начинает работать. Есть безумнейшие демки, конечно, там, где тот же самый Брамус при помощи этих скроллбаров пытается определить направление скролла, ширину скроллбара там высчитать вообще без проблем. И он вот на основе этого творит там просто невероятные вещи. Еще эксплуатирует нюансы работы кастомных свойств в CSS, что там с фоллбеками, не фоллбеками, как оно работает. Ну, в общем, демки, конечно, потрясающие, и я все больше хочу, чтобы эти истории начинали переписываться, всякие вот эти анимации, которые сделаны на JavaScript, на вот эти scroll-driven анимации. К сожалению, опять же, все еще это Chromium, хотя, опять же, есть под эту историю полифилы, которые более-менее адекватные. Они, ну, типа, делают все то же самое, что делали старые JavaScript всякие фреймворки. Ну, это не фреймворк, но библиотеки, JavaScript-библиотеки. Но, тем не менее, если эту историю дотянут к себе Safari и Firefox, ну, вот прям очень приятная штука. Ну, это такой мой личный топ. Мне вот очень хочется, чтобы в плане перформанса популярные всякие штуки брали, заезжали в браузер. Это вот одна из таких вещей. Ну, и дальше я вот этого не очень понял. Прям событий 24-го года. Scroll Snap Events — это то, что, по-моему, в конце года вообще подъехало. То есть даже распробовать мы особо не успели. Ну, напомню, у вас есть карусельки нативные, те самые Scroll Snap, когда вы делаете, то есть вы скроллите, и браузеру говорите, вот пускай элемент останавливается, когда он слева там во вьюпорте, дальше не двигается, он такой фиксируется. В целом, современные карусельки так делать простенькие, достаточно удобно при помощи CSS, но действительно была проблема, что от JavaScript не особо ты отследишь, где же на самом деле этот скролл происходит с точки зрения снапа, ну, то есть вот этого прибития, когда я хочу его именно зафиксировать. А просто события скролл было недостаточно, ну, и, в общем, добавили два ивента, Scroll Snap Change и Scroll Snap Changing. Одно про в процессе, а второе про то, что уже событие произошло. Но, честно говоря, я и демку посмотрел, и так, типа, не то чтобы мне прям надо было это, ну, как-то, не знаю. Кому-то, возможно, действительно надо, но прям события 24-го года, ну, не знаю. Ну и дальше приятные улучшения по Developer Experience. Я тут не совсем согласен про Developer Experience, на самом деле, с парой вещей, но тем не менее. Рассказывают про то, что теперь Backdrop умеет в наследование так, как это было бы удобно пользователям. Ну, напомню, Backdrop — это псевдоэлемент, который есть, например, у диалога. И раньше нельзя было в него прокинуть адекватно всякие свойства. Ну, то есть вы могли диалогу прописать, там, не знаю, кастомные свойства, а Backdrop их не наследовал. Поэтому вы внутрь бэкдропа должны были еще добавить кастомных свойств или полностью переписать CSS. Не очень удобно, честно скажу. Я с таким сталкивался буквально пару раз, но все равно напрягает. Ну, типа, это вот когда кастомные свойства появились, и before и after их не наследовали, я такой, да блин, это ж неудобно. Что за ерунда? А можно мне сделать, чтобы это было удобно? Вот они сделали то же самое с бэкдропом. Спасибо им большое. Но, опять же, тут вопрос к тем, как часто вообще люди диалог используют. Наверное, те, кто использует, им вот приятненькое такое улучшение. Функцию LiDAR они здесь еще подсвечивают. Ну, про нее мы тоже, мне кажется, там уже пару выпусков много говорили.
Больше.
Даже больше. Ну, такая замена, с одной стороны, Prefers Color Scheme, но это вообще не про Color Scheme, это про Light Dark. А почему Light Dark? А если у меня есть три режима, что делать? Ну, в общем, ты начинаешь так и больше копать. Спорное свойство, над которым, мне кажется, долго будут еще холивары. Тем не менее, к слову, это одно из немногих свойств, которое в Baseline. Ну, то есть оно работает во всех браузерах. Ну, давайте так, Baseline newly available. То есть оно с 24 года у всех браузеров поддерживается. Это не значит, что уже прям надо тащить в продакшн. Ну, и опять же, свойства, ну, не знаю. Я вижу ему применение. То есть я-то был на стороне тех, кто защищал это свойство. Но, справедливости ради, я в продакшене так и не нашел применения. То есть видеть вижу, а надо ли оно мне? Да как будто пока и не надо. Это property. Ой, это второе мое событие года, потому что я это жду с 2017-го, чтобы Add Property завезли в браузер. 7 лет. Представляешь, 7 лет я ждал, чтобы вот эту маленькую штучку завезли в CSS. При этом в JavaScript, оно, по-моему, там чуть ли не с 2018-го в Chrome было. Напомню, что такое Add Property, это вы можете задать ваши кастомные переменные в CSS, custom property, задать синтаксис, наследуется или нет, и начальное значение. Раньше такое мы могли делать только JavaScript-ом. Ну, то есть в JavaScript реально в Chrome давно есть. Правда, я не помню, когда они из-под флага это вытащили, но за флагом очень давно есть. Вот. Ну и теперь все браузеры, ну, буквально все браузеры, это снова Baseline 2024, умеют в это. И, честно говоря, ну, почему это круто, это классно? Во-первых, эта property реально влияет на перформанс. Есть замеры. Ну, то есть работа со строкой, которую вы парсите на каждый кадр, и работа со значением, которое браузер и так знает, что это цвет, это разные способы работы с переменными. Понятно, что если у вас столько Add Property, что у вас начинает проседать производительность, то тоже надо задуматься. Но в целом, когда вы там с анимациями какими-то сложными работаете, это прям спасает. Ну и вторая важная вещь. Да блин, это наследование. Я могу им теперь управлять. Inherits — вот это самое значение. Раньше у тебя просто есть то, что предоставляет custom property, и все. Ну, типа, наследуется или не наследуется, считаем в спецификации. А я управлять хочу. Я знаю, что цвета во всем CSS наследуются. Почему бы мне не сделать так, чтобы они наследовались? Но при этом какие-то другие значения не наследуются. Ну, так в CSS принято. Иначе я могу сделать так, чтобы это значение тоже не наследовалось, ну, потому что это логично. Вот мне кажется, это самое важное. Но в целом на основе Add Property в этом году мы столько демок интересных видели. Там Рома Комаров, мне кажется, просто вовсю эксплуатирует эту историю. Ну, потому что она реально позволяет делать какие-то такие хаки с фоллбеками интересными. В общем, вот это то, что прям пора в продакшн. Но опять же, это Baseline 2024. Где-то может не сработать, учтите это. Но очень-очень давно я это жду. Вот дальше интересное. Popover API. Тоже про него много говорили. И здесь я не понял, что произошло с виджетом Baseline. Что показывает виджет Baseline? Он показывает, что это работает в Chrome, в Edge, в Firefox и Safari. Но он не показывает, что это Baseline. Он показывает Limited Availability. Начинаю копать. Иду в подробности. И вижу, что там есть какой-то баг в Safari, который, ну, типа, какой-то из тестов важный, он не проходит. Тогда непонятно, почему галочка стоит. Ну, то есть галочка стоит, что работает, но при этом на самом деле не работает, и это не Baseline. Непонятно. Ну, в общем, на самом деле, если судить о том, как это по внедрению Popover, действительно, пока еще рановато его прям тащить, хотя есть JavaScript какие-то аналоги. Ну, в смысле, как эти... Я забыл слово. Полифил. Вот. Полифилы есть. Можно с этим поиграться. Ну, это же, по сути, просто атрибут. Он как-то там навязывается на HTML. Ну, то есть достаточно легко полифилиться. Но, да... Теперь самое классное, что здесь есть, это возможность действительно отвязаться от JavaScript в некоторых местах. Плюс эта штука работает даже, когда JavaScript выключен. Ну, в общем, интересно. Для тултипов, когда вы хотите их чисто на CSS, вот там еще anchor positioning подъедет, вообще хорошо будет. Но пока что при помощи Popover API можно делать всякую магию. Baseline, надо разобраться, что с виджетом. Возможно, у них там просто в процессе какой-то баг.
Знаешь, я подумал вообще вот эти все штуки. С одной стороны, всегда мы думаем про то, что надо еще пару лет подождать, пока у этого будет широкое использование, и мы сможем переехать в своих коммерческих проектов. Но с другой стороны, для некоммерческих проектов, для всяких там pet-проектов, это же все очень сильно упрощает.
Ну да.
И действительно, если я у себя так сделаю, никто не обидится, если я напишу, что это работает только в последних браузерах. Это мой некоммерческий проект. Как хочу, так и делаю. И не нужно тащить там тонну библиотек и следить за их обновлениями. Так что, наверное, это будут использовать уже сейчас.
Да даже не в, знаешь, можно в коммерческих внутренних проектах. Ну, то есть, когда мы там вот работаем в корпоративной среде, есть требования СИБов, да, безопасников. Типа, у вас должен быть Chrome, самые последние там три версии разрешаем, все остальное, а-та-та, мы к вам придем. Ну, допустим, такие требования. К сожалению, они не такие. К сожалению, как бы вот у нас в компании люди сидят и в Firefox, и в Safari, и ты вынужден поддерживать вообще все. Ну и плюс, там, не знаю, попробуй ты пересади какого-то конкретного человека, у которого уже открыто 30 вкладок очень важных. И он не хочет их закрывать и не будет обновлять себе систему, чтобы браузер нечаянно это все не снес.
Ну да, для маленькой компании это же вопрос скорости разработки.
Угу.
Просто нужна фича, сделали, вот она работает, и пожалуйста, и других браузеров у нас нельзя. Да, наверное, даже нормально.
Следующее свойство, которое они здесь описывают, это starting style. Вот я удивился, что это developer experience, потому что на самом деле это ничего не подобного. Это не developer experience, это вполне себе пользовательская фича. Но, наверное, по каким-то критериям мы раньше это могли сделать в CSS при помощи там на animation end подписаться, transition end сделать какой-то новый класс, стало удобнее. Ну, наверное, по этому критерию. Я, кстати, starting style буквально на этой неделе втащил в production. Мне понравилось. Очень удобно. Напомню, что это такое. Вы можете у элемента прописать starting style. Это будет значение, с которого, ну, то есть у свойства какое-то значение, с которого начинается появление элемента на странице, если он до этого на странице не был. И как только вот это он появляется, у него включается анимация с вот этого того, что вы писали в starting style, до того, что на самом деле прописано в элемент. Ну и угадай, куда я это втащил. Снежинки. Плавное появление снежинок на сайте. Я просто понял, что это очень важно именно для них.
Но их же не увидит Вадим.
Ну, слушай, что поделать. А мне кажется, кстати, Вадим из тех, кто и не хочет видеть снежинки на сайте, все для него.
Это я просто, да, в бейзлайн посмотрел, что у нас один браузер не поддерживает starting style, это Firefox.
Это Firefox, да, к сожалению. Но я, кстати, считаю супер полезную историю. Она, это starting style, я видел в демках про... А, ну, кстати, здесь тоже есть эта демка про диалоги. Я прям вижу много применений полезных, и мне кажется, ну, нужно, чтобы это во всех браузерах появилось, потому что у нас еще и появилась вот эта дискретная анимация, то есть вы можете дисплей none анимировать теперь с правильной точки. Ну, то есть вот это все превращает нас в таких манипуляторов дисплей none, visibility hidden, так, чтобы это все красивенько и запысить, и во что-то там появлялось. Ну, нужно. Прям вот я хочу, чтобы starting style был везде. Жду. Ну, и говорю, как прогрессивное улучшение для снежинок. Самая важная функция на сайте — это снежинки в декабре. Вот, оно уже можно даже потихонечку внедрить. Дальше они выделяют то, как они поработали с элементом Ruby. А сейчас такие все, что? В HTML есть Ruby? Вы чего? Давно? А я как раз Ruby on Rails разработчик, я к вам приду. Нет, это другой Ruby. Это Ruby, который связан с символами, иероглифами. Ну, опять же, тут в разных языках есть специальные символы, которые попадают под вот это определение Ruby. Вот. Это не только китайский язык, это разные языки. Дело в том, что написание в этих языках, оно очень сильно отличается. Ну и много лет на него не то, что прям забивали, но там как, вот у вас есть элемент, с ним работаете. CSS-свойства где-то ломаются. Ну, блин, ну сорян, что поделать, мы на английский язык в основном поддерживаем. А здесь прям поработали в этом году, и вот они выделяют, что как минимум CSS Ruby Align свойства поддержали. Оно позволяет работать с, ну, это называется, по-моему, транскрипцией или как-то так, когда вы не просто пишете иероглиф, а еще сверху подписываете, как его читать. Вроде, если, опять же, я могу ошибаться, простите, азиатские языки, это не моя сильная сторона. Вот. Но раньше просто это все было очень неудобно с точки зрения многострочного текста, а сейчас это можно вот красивенько распределить, что у тебя подпись рядышком с символом.
Да, ну здесь примеры, что у тебя есть вот иероглиф, который занимает квадратик, и над ним теперь можно поместить вот точно-точно какую-то надпись.
Угу. Ну и на самом деле здесь они это не написали, но над свойством Ruby, я помню, мы много чего обсуждали, ну, то есть они там и какие-то вещи в CSS под это подстраивали, то есть раньше это работало для языков с таким написанием, привычным нам, ну, вот они там что-то подстраивали под то, чтобы это работало в азиатских языках. И какие-то новые свойства появлялись. Ну, в общем, классно. Вот из того, что я прям забыл, что это было в этом году, а оно тоже как будто бы бейзлайн, но, ну, то есть все, во всех браузерах поддерживается, а при этом limited availability, все еще не понимаю, что происходит с виджетом. Но свойство paint order, это же прям мы затрагиваем основы CSS. Ну, напомню, у вас в CSS есть правила, которые записаны в спецификации, причем очень давно записаны в спецификации, в каком порядке у вас происходит отрисовка элемента. По умолчанию у вас сначала идет заливка, ну, то есть если у вас там есть бэкграунд или еще что-то, ну, в общем, вы заливаете какой-то слой, затем вы делаете оборачивание этого всего добра в бордер, то есть у вас есть строк какие-то, ну, в общем, какие-то такие обводочки, аутлайны те же самые. А затем у вас уже идет отрисовка там текста. Ну и на самом деле здесь еще они показывают маркерс, точечки у списков, там вот такие вещи. В общем, с этого года мы можем управлять порядком. Я когда помню, я это свойство такое увидел, типа, чего? Это же фундаментальная штука, вы мне разрешаете ей управлять? Да, действительно разрешают управлять. Вы можете указать в paint order ключевые слова stroke, fill, markers, так, как нужно вам. Ну и здесь в демках показывается, где это может быть полезно. Это может быть полезно вот как раз в тех местах, где вы хотите, ну, чтобы fill сработал поверх бордера для текста. Ну, то есть вот здесь красивая демка. Я помню, у Анны Тюдор были такие демки красивые, где вы действительно хотите сначала сделать заливку, потом... Нет, сначала границы, потом заливку. Если надо, маркер сверху зарисовать. Ну, в общем, демки классные были. Вот. Буду ли я это, опять же, применять? Я же, ну, я тогда повосхищался, а сейчас снова вспомнил. Ну, то есть мы сейчас с тобой это вот говорим, я такой, а, точно, были классные демки, надо не забыть. Но, скорее всего, забуду, потому что, ну, это настолько фундаментальная вещь, она так в голову въелась, а тут ее внезапно разрешили менять. Ну, и дальше для Developer Experience они описывают CSS Nested Declarations. По сути, это дает вам, я так понимаю, при помощи JavaScript это как-то Я вот тогда не понял, когда это мы читали в первый раз в релиз-ноутах. Я и сейчас это не очень сильно понимаю. Но суть в том, что да, у вас появляется возможность работать с внутри CSS Style Rule с особым объектом, вложенным в CSS Nested Declarations. Если вы там занимаетесь всяким парсингом CSS, наверное, это очень удобно. Но это вот чисто developer experience. Я потому что никогда таким, честно говоря, не занимался прям глубоко. Но я думаю, там, не знаю, инструментом рядом с PostCSS или вот что там CSS3 у Ромы Дворного, им, наверное, было бы полезно. В целом все. Ну, то есть, я, по сути, вам все пересказал, но, тем не менее, посмотрите обязательно демки. Вот такие вот события в 2024 году в CSS считаются командой деврелов Хрома очень важными, очень интересными. Но грустно, конечно, что эта вся страничка, она работает только в Хроме, потому что я ее попробовал открыть в Safari, и там, ну, вот, Андрей, у тебя вроде Safari. Как у тебя там дела на этой страничке?
Не-не-не, я сейчас не в Safari, потому что мы с тобой созваниваемся в Google Meet.
А, точно.
Но у меня не обновленный браузер, и да, когда мы заходим на такие демки, я всегда вспоминаю о том, что пора бы обновить браузер. Доехало много чего, что я сейчас не могу посмотреть.
Ну, в общем, вот такие новости CSS в 2024 году. Но у нас тут и как бы в JavaScript тоже что-то происходит.
Буквально там на неделе вышел свежий минорный релиз Node.js 22.12.0. И вы скажете, а вы же не обсуждаете здесь минор и нод, зачем, что такое? А дело в том, что там сделали одну вот такую штучку маленькую. Они взяли и переключили экспериментальный флаг постоянное исполнение. Ну, то есть вам уже теперь не нужно запускать ноду с экспериментал require модуля, это теперь уже есть. То есть, если вы сейчас LTS-ную вашу ноду обновите, то что случится? У вас заработает require ESM. Вот такая вот штука. Там больше, кстати, здесь нечего обсуждать, тут остальное это все уже фиксы, а вот эта часть важная. То есть, получается, теперь вы обновляете Node.js на самый свежий, LTS-ный, не экспериментальный. Получаете у вас в консоли сообщение о том, что у вас, извини, warning, да, где-то у тебя require ESM. но все работает. То есть вы можете обновить год, например, на самый свежий, и он у вас зареквайрится внутри ваших обычных CommonJS модулей. Ну, еще раз, в чем была проблема? Да, у нас нода уже научилась давно, ну, не давно, но несколько лет, как уже у нас есть возможность импортить ESM в ноду, ну, то есть написал импорт модулис, и модуль залетел. Вроде бы все работает, но потом у вас что случается? У вас классический ваш старый проект, который написан на обычных CGS, да, вот на классических модулях, которые были в ноде всегда. И у вас нет возможности обновиться на свежую версию пакета, потому что ее автор сказал, все, CommonJS устарели, я теперь пишу только ESM, и вы пишете ваше привычное require год, а у вас ошибка, потому что ESM нельзя реквайрить внутрь CGS. Можно написать асинхронный импорт, и все заработает, но ведь у вас же тогда по цепочке придется все переписывать, потому что у вас здесь появился асинхронный импорт, раньше все было синхронное, значит, все надо заворачивать в функции. Функции асинхронные, они летят выше, 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 и неизвестно, где вы остановитесь. Как уж было написано ваше приложение. Мы от этого страдали-страдали, и ура, счастье! Теперь в ноде можно просто написать require ESM-модуль. И все заработает. И ребята, которые пишут фронтенд, сейчас скажут, в смысле, а в чем проблема? Я так и писал. Но дело в том, что когда вы пишете фронтенд, у вас есть тот же самый веб-пак, который берет и сам решает все эти ваши проблемы. И у вас все прекрасно работает. Но ребята, которые пишут на Node.js, они не бандлят ничего. И у них не было выхода, что здесь делать. А теперь есть. Но с отдельным «но». Смотрите, это все работает действительно. То есть вы действительно уже свежий ноги, действительно можете ESM-модуль подключить, если в нем нет топ-левел авейта. Если он есть где-то, то у вас вылетит исключение. И дальше с ним надо разбираться. И я знаю, что вот Никите вот это все понравилось. Он написал новость. Ура, наконец-то я могу рекварить ESM. И давай, Никита, поспорим, хорошо это или плохо?
Ну, давай поспорим. Ну, раз поспорим, значит, ты против. Ты немножко не согласен с моим мнением. Ну, мы уже в чатике поняли это. Я на самом деле действительно радуюсь. Но я радуюсь так, знаешь, немножко эгоистично. Я хочу просто... Я очень давно хочу просто, чтобы я написал какую-то конструкцию. Подключи мне как-нибудь. И не хочу думать, как оно там будет подключаться. Я просто хочу, чтобы работало. Ну, мне кажется, это естественное желание любого разработчика. Опять же, я беру на себя ответственность за то, что то, как оно подключается, то, как работает движок, оно может там как-то отличаться, потому что, ну, ESM и CommonJS не просто так, это две разные сущности, которые так сильно разнесены. Они, в принципе, работают по-разному. Там есть свои скопы, свое вот это топ-левел await вообще там внес новые правила игры. Но, тем не менее, я просто, когда помню свой бложик на Eleventy обновлял, у меня там куча пакетов, которые... Блин, ты знаешь, у тебя security vulnerability вот этот вот. А я такой педант. Я хочу, чтобы у меня... Даже несмотря на то, что это статический сайт, пользователи в принципе никогда эти vulnerability-то не найдут, уязвимости. Ну, я хочу, чтобы у меня было чистенько. Это мой pet-проект. Я могу в нем так делать? Но нет, не могу. Потому что у меня Eleventy еще не самый новый. Буквально же недавно вышел совсем самый новый, который умеет в ECMAScript модули и все такое. А у меня он на CommonJS. Но внутрь я хочу использовать пакеты, которые, ну, ECMAScript-модули. И как ты и говоришь, да, я могу сделать динамические импорты, но мне для этого нужно сделать внезапно Eleventy полностью асинхронным. Я как-то сел, потратил 2 часа на это все, попытался вот там все соединить. Плюс там есть не только мои пакеты. Не мои пакеты, а отказывались с этим работать. У меня еще сборка на галпе, чтобы вы понимали. Я все еще сижу на нем, и мне нормально. Он хорошо делает свою работу, не хочу никакой веб-пак. Это статика. Мне галп замечательно справляется. Я 2 часа этим позанимался и тупо откатил все, что я сделал. Git reset минус-минус hard. Все, я не смог. Мне очень не понравилось. А сейчас я понимаю, что я смогу это сделать. Хотя мне уже пора, конечно, на Eleventy 3 там обновляться будет, на самом деле, который более современный. Но сам факт. Я намучился, и я понимаю, почему я хочу этот require.
Но твои мучения, они произошли от людей, которые решили почему-то, что CommonJS модули не нужны, и они будут библиотеки свои собирать только как ESM.
Ну да. Ну, я же не могу этих людей прийти к ним в личку и сказать, слушай, чувак, у меня блок не собирается, сделай Common.js. Он мне, скорее всего, скажет, нет, ты переходи на ECMAScript модули. Ну, то есть я живу в реальности, где мне приходится с этим что-то делать. И вот эта функция require, она такая маленькая. Ну, вот, на самом деле, это же реально минорный релиз, который, я думаю, многие бы пропустили, если бы мы сейчас с тобой про это, в принципе, не заговорили. Что-то там сделалось. Они просто по факту флаг, который был уже, он же, на самом деле, флаг-то был давно, они его просто включили по умолчанию. И добавили, опять же, они добавляют в статье, ребята, это все еще экспериментальная штука, хоть и с включенным флагом по умолчанию. Может что-то ломаться. Вот в 23-й версии мы обещаем, что все будет хорошо, а в 22-й не факт.
Не совсем так. В 23-й-то они еще будут экспериментировать, и они говорят о том, что, ребята, мы будем писать вам warning. Вот эта часть мне уже очень не нравится. То есть я ставлю свежую, стабильную ноду, и она начинает работать, но писать мне warning. И здесь сказано, этот warning мы уберем, когда поймем, что все уже стабильно, и тогда этот warning, ну, постепенно где-то там исчезнет. Есть еще специальный ключик, который позволяет показать, где именно проблема. Ну вот, то есть что еще может произойти? Ты вроде бы написал require, вроде бы ESM, но у тебя прилетел top-level await, то есть асинхронный модуль подключился, и у тебя все обрушилось. Можно еще один ключик докинуть, и у тебя прям покажется, где, какая строчка, в каком файлике повлияла, и у тебя все в этот момент починится, наверное, если ты сам пойдешь это все поправишь. Или не починится, потому что это транзитивная зависимость. И вот здесь тоже становится опасно, потому что что может произойти? Сегодня у тебя все работает, да. Ты подключил чужую библиотеку через require ESM. В ней не было никаких TLA, в ее зависимостях не было никаких TLA, все работало. Завтра у тебя немножко обновились транзитивные зависимости, и твой проект не запустился, потому что где-то там, на третьем уровне, прилетел, ну, await, и все. И что дальше ты будешь делать?
Ну и ладно. Нет, так то же самое, что я вот раньше делал. Тут просто, смотри, с точки зрения обновления зависимости, вот мне кажется, сейчас для разработчиков стало чуть-чуть проще. Ну, точнее, не проще. Раньше я просто не мог это написать. Но вот сейчас, если я подключаю require, и у меня что-то переехало с Common.js на ECMAScript модуль, ну, обычно, кстати, такой переезд — это все-таки мажорное обновление, но тем не менее, мне свой код переписывать довольно часто даже и не надо. Оно просто, скорее всего, поменяло суть, модульность вот эту. А API-шка иногда остается вообще такой же. Вот я с таким часто даже сталкиваюсь. Люди просто делают мажорное обновление, говоря, что мы уходим от Common.js. И в этом вся суть вообще обновления.
Но это правильно, это мажор, потому что поменялось очень много.
Ну по сути, да, поменялось очень много. Вот. Но API-шка та же, то есть в моем приложении ничего не упадет. И с точки зрения того, что я ускоряю разработку, у меня вот этот require все подключил, и все работает. Ну и ладно, ну и классно. Top-level await, я с тобой согласен, в какой-то момент может прийти и сломать все. Но он и так бы сломал. Я же в pull-request подключаю. У меня же, наверное, где-то там я, ну, запущу как минимум проект. У меня сборка там бахнется. Ну и ладно, я бы так это нашел. Ну, то есть это не замедляет разработку. Мне все равно, если надо было бы подключить это обновление. Вот если оно у тебя автоматическое, ну, то есть если у тебя в проекте настроено, что у тебя автоматически обновляются пакеты, и нужно призвать кого-то там посмотреть, что, смотри, у нас все сломалось, но оно бы и так тоже тебе, ну, если там вносят какой-то breaking change, а top-level await — это breaking change, у тебя тоже сломалось, мне кажется, нет?
Нет, у тебя может случиться именно проблема с транзитивными зависимостями. То есть мажор твоей зависимости никак не поменялся, но у нее где-то транзитивно кто-то в каком-то пакетике давным-давно уже его разрабатывает и где-то дописал await на верхнем уровне.
Ну и упадет.
И оно по цепочке добежало до тебя.
Ну и ладно, оно же все равно упадет. Оно хуже, если бы оно прошло в продакшн и там вызвало баг. То есть оно молча упало. Здесь оно все-таки бахнется так, что у тебя не соберется.
Это правда.
С точки зрения пользователя все окей.
Но это может быть неожиданно. То есть кто-нибудь там сделает даже банальную там дедупликацию зависимости. И какой-нибудь минорчик подпрыгнет и выстрелит тебе в ногу. Это будет неприятно. Ну, то есть это такое вот неожиданное немножко поведение. То есть да, это классно. Классно, что мы к этому двигаемся. Классно, что наконец-то можно require ESM. Но подводные камни, они все равно всплывают. Просто надо про это помнить, что это не магически у вас заработали все ESM. Это только синхронные ESM. А про тот же самый TLA я же давно жалуюсь. Он же нам очень много чего сломал. Если раньше до TLA мы могли построить статически весь граф наших зависимостей, то теперь у нас появляются асинхронные зависимости, которые замедляют нам импорты. И, кстати, вот тот флажок в ноде, который показывает, где проблема, он же что сделает? Он не просто говорит там «все, падай, если там пришел TLA», он попытается исполнить тот файл, где прилетел TLA, и найти, на какой строчке все сломалось, чтобы тебе сказать, где проблема. А вот как ее чинить, и должны ли про это думать теперь авторы библиотек? Ну, то есть, если ты пишешь теперь библиотеку для ноды, и ты ее используешь с ESM, ты должен задуматься, так, вот у меня здесь вроде бы топ-левел await, но вот если я ее перепишу, то, получается, ей смогут пользоваться и ребята, которые из CommonJS модулей меня required. А я-то писал до этого, ну, чисто ESM и не задумывался. Такое немножко опасное место. То есть я и рад тоже, с тобой вместе радуюсь, но, с другой стороны, мне так хорошо жилось в мире, где были только CommonJS модули. У меня совсем не болело с ними, как у Node.js разработчика. И мне вот этот ESM, он не принес почти ничего хорошего, но добавляет боли.
Я вот, кстати, вот в этом месте я с тобой соглашусь. Я иногда смотрю на то, как все бегают с этими ECMAScript-модулями. Ну да, ну прикольно. Но мы же раньше писали CommonJS как-то. AMD был, помнишь, вот это вот. Были всякие пакеты, которые позволяли это все само резолвить. Не нужна была нода и встроенная функция. Все работало. Придумали ECMAScript-модули. Я понимаю, почему они классные. Я головой это осознаю. Но сердечком так скучаю по тем временам, когда можно было тупо функциями все писать, и не надо было тебе в архитектуру сильно думать. Эх, было время.
А еще из интересного, как теперь будет работать дефолтный require? То есть, если вы не написали экспорты, а там что произойдет-то в звездочку, что будет? Ну, они поддерживают дефолт property, но вы можете написать модули exports в ESM. И тогда он перетрет все ваши экспорты, и сработает точно так же, как он бы работал в обычном CommonJS модуле.
А вот это уже такое не очень очевидное поведение на самом деле.
Да-да, вот они прямо указывают, если у вас где-то есть модуль экспорт, то все именованные экспорты будут просто потеряны. И останется только классический объектик, который из экспорт заберется и закинется как дефолтный.
Вот на такое прям очень сильно нужен линтер, что если у тебя в одном файле и то используется, типа, обрати, пожалуйста, внимание, что-то из этого точно потеряется. Ну, именованные потеряются, судя по тому, что здесь написано. Ну да, вот это уже такая штука странная. Хотя, опять же, я понимаю, почему, потому что, как бы, Наде нужно все-таки прийти к чему-то и зафиксировать четко, вот это экспортируется, а вот это не экспортируется. Соединять два мира неправильно, потому что они работают совсем по-разному. Блин, ну, маленькая штучка, а вот столько проблем, эх.
Но это же и есть то самое соединение двух миров.
Ну да.
Это неправильно, но нам приходится делать. Нам нужно как-то CommonJS и ESM соединить вместе. Мне кажется, нужно подождать реакции от разработчиков библиотек. Вот сейчас появятся ли статьи, как мне стало еще больнее, или наоборот, наконец-то я перестал писать двойные библиотеки и перешел полностью на ESM, и вся моя боль ушла. С другой стороны, еще надо дождаться, пока все люди доедут до 22-й ноды. Угу. Я вот даже по своим практикам походил, там где-то еще там 18-я есть. Пора, там много чего интересного завозят. Кстати, вот почему вам может захотеться еще переехать на свежую ноду? У нас же вышел TypeScript 5.7. И одна из фишек TypeScript 5.7 — это то, что он переиспользует compile cache, который у нас появился в 22-й ноде. Что это такое? Теперь нода может у себя закэшировать такие знания о том коде, который она исполнила. И когда вы в следующий раз запустите ваш код, он запустится быстрее. Как раз зачем это нужно в TypeScript? Когда вы вызываете ваш TC-файл, то это же JavaScript обычный. Он каждый раз парсится нодой и заново запускается. И вот они говорят, что теперь у нас там в 2,5 раза быстрее выполняется команда TSC version.
Вот, кстати, интересно, это как работает? Я никогда в это не копал просто. Это работает между запусками прям процессов или когда ты внутри одного процесса дергаешь одну и ту же функцию как-то?
Между-между. То есть ты один раз что-то запустил, и у тебя появился файловый кэш, где нода хранит как раз вот это вот все знание, которое она собрала при первичном запуске. и потом его переиспользуют.
Ну, то есть тут во многом все опирается на скорость твоего диска. Все-таки чтение, запись в диск, она может быть медленной. Ну, допустим, у тебя где-то HDD все-таки. Ну, не все успели переехать, знаете ли, на SSD. Некоторые все еще пользуются серверами с HDD, и там же этот кэш, получается, он особо ничего не даст.
Но с другой стороны, ты точно так же будешь читать с диска файлики свои джаваскриптовые.
Ну да, ладно.
Так что здесь тебя может очень не дать. Поэтому он не пойдет туда, он увидит, о, имя тоже, файлик совпал, у него там, не знаю, хэш-сумма сошлась, поэтому я все беру из кэша и запускаю из кэша.
Угу.
Это интересно именно разработчикам разных CLI штучек. Это не ускорит вашу сборку на TypeScript. Я просто заметил, что люди после анонса 5.7 писали: «Ура, у меня же самое медленное, что было, это сборка на TypeScript, и теперь она станет в 2,5 раза быстрее». Это неправильно прочитанная новость, и она превращается вот в такое. Нет, не TypeScript начнет собираться в 2,5 раза быстрее, он запускаться быстрее будет. То есть все ваши утилитки, они ускорятся. Это прикольно, это не даст такого буста, но где-то по чуть-чуть вы тоже выиграете. Наверное, поэтому они эту новость в самый конец положили. Если бы это было действительно ускорение TypeScript такое большое, они бы вынесли наверх в анонс, мы ускорились супербыстро. Но в целом интересно, потому что чем больше у вас маленьких утилит, тем важнее, чтобы они быстрее запускались. Из-за этого же делают всякие такие там монструозные штуки, типа того же умершего Roam, что у нас идея, что мы вот запустимся один раз и будем весь наш пайплайн из маленьких CI-штук выполнять внутри одного большого процесса, а не запускать кучу маленьких.
Мне, кстати, знаешь, кажется, почему такое misunderstanding произошел, недопонимание? Потому что, ну, это же модуль enable compile cache называется функция. И ты такой: а, компиляция. Ну, компиляция же. Значит, и в TypeScript компиляция будет быстрее.
Да, возможно, возможно. Но вот теперь вы знаете правду, что будет быстрее, но не настолько, как вы бы ожидали. Что еще у нас интересного в TypeScript 5.7? Как обычно, множество улучшений по тому, как он инспектирует наш код. То есть, если раньше вот он, например, где-то мог пропустить, что вы переменную объявили, но дальше не заинициализировали, то теперь он лучше с этим работает, он находит это в функциях и тоже вам подскажет: вот, кажется, ты запустил функцию, там выводишь переменную, она у тебя пустая. Хорошо. А вот, еще что важное, с Node.js тоже связанное. Как мы знаем, уже несколько там версий назад в Node презентовали поддержку TypeScript. Тоже все такие: ура, надо поддерживать TypeScript. Но как она его поддерживает? Она отрезает типы. И все. И к чему это приводит? Ну, во-первых, понятно, у вас не работают там namespace, у вас не работают enums. Это вот все те вещи, про которые в TypeScript когда-то сказали: знаете, а мы зря их сделали. То есть это штуки-то хорошие, но вот они вот привели к тому, что TypeScript не совсем стал над множеством JavaScript, а еще и приносит что-то, чего в JavaScript нет. И хорошо, что они в этот момент остановились и перестали затягивать такие штуки. И вот теперь у нас есть решение, которое действительно очень быстро превращает наш TypeScript в JavaScript, но превращает каким образом? Они просто идут по коду и убирают типы. И если у вас там нет enums или namespace, то это все работает почти хорошо, потому что еще оставалась проблема с тем, что если вы делаете обычный ESM, то в вашем импорте у файла должно быть расширение. То есть вы не можете написать import звездочка sfoo from foo. Вам нужно дописать .ts. Ну, если мы говорим о TypeScript. Окей. У нас в TypeScript уже был флажок allow importing ts extensions, то есть разрешить расширение у файлов. Вроде бы неплохо. Да? То есть мы начинаем писать. Ну, кому-то это кажется неприятным синтаксис, что у всех файликов появляется .ts. Но оно работает. Но тут тоже возникает проблема. А что, если я свою библиотеку дальше хочу поставлять как JS? А у меня в коде везде написано .ts. То есть, если я поставляю свою библиотеку как TypeScript, все хорошо. Дальше компилятор сам побежит, сам найдет все эти файлики, сам перелопатит, и у вас будет готовый результат. Но если вы разрешили, ну, если вы ее поставляете как JavaScript, то после этого там останется TS, а файлите JS, и все уже, все не сходится. И тут нам предлагают новый флаг, который говорит, что TypeScript при компиляции будет находить такие места и заменять. То есть у вас было .ts, и оно превратилось в .js. Ну, там или в MJS, или CJS. Там, ну, он сам определяет, где там правильнее что. То есть он там TS заменяет на JS, а CTS он на CJS поменяет. Работает это не везде. То есть, опять же, здесь завязка на то, что если вы написали это максимально близко к обычному JavaScript, и у вас там только относительные пути, то все хорошо. А вот если вы попытались это написать через pass или там base-url и написали такие красивые, я вот этого, честно, очень не люблю, когда я захожу в проект и вижу, что там все через pass переписано, вот в этом случае реврайт работать не будет.
Боже, ты рассказываешь мне уже сложно на самом деле. И я вот тоже вспоминаю, что когда я разбирался в дефолтах Node.js, я вот не очень понимал, зачем мне нужно заучивать. Вот если я напишу расширение, будет вот так, а если не напишу, то вот цепочка, по которой будет работать. При этом вот цепочка, как он ищет модули, тоже она достаточно интересная. А мне, я, наверное, контрол-фрик в этом месте, я тут спорить не буду. Но мне иногда кажется, что было бы в разы проще, если бы я всегда мог просто брать и писать полный путь. Да, это вызывает сложности в том, что тебе этот полный путь попробуй ты напиши. Ну, относительно или абсолютно, да, как относительно корня проекта. Ну, я вижу все чаще в коде какие-то алиасы, которые ты подставляешь, и там оно должно при компиляции во что-то превратиться. Но по умолчанию у тебя VS Code в них не сможет. Тебе нужно там какое-то приседание сделать, чтобы эти алиасы заработали. Вот здесь аналогичная история. Добавили расширение TS. То есть раньше расширение не обязательно, но для TS обязательно. Вот новый нюансик. Я начинающий разработчик, пришел учиться Node.js. И попадаю в проект, где... О, так мне говорили, расширение писать не надо. Убираю, ничего не работает. Непонятно. При этом, мне кажется, с точки зрения девелопера экспириенса, ну, типа, писали бы мы эти расширения, а дальше уже все утилиты, которые это запускают, компилируют, превращают, собирают в чанки, пускай они превращают уже вот эти файлы во что им надо. А я вот хотел бы всегда писать расширение. Ну, кстати, мне никто не запрещает, на самом деле. И я могу это делать. Но вот когда чужой код смотрю, иногда хочется, чтобы там расширения все-таки были.
Так хорошо, пиши. Тут как раз вопрос в том, что чтобы оно завелось, тебе нужно написать расширение.
Ну да.
И вот дополнительный флажок, который превращает это сам в JS, он сделан не для ноды, он сделан для того, чтобы код, который написан так, ты мог поставить уже как JavaScript-библиотеку, а не как TypeScript. Но, да, они предупреждают, что вот эти вот все альясы, они здесь работать не будут. То есть нам очень важно, чтобы было понятно, где лежит тот файлик относительно этого файлика. И тогда мы сможем превратить .ts в .js. Сложно, но это решает некоторые вопросы, которые возникли, когда вот появился анонс от Node.js, что ура, вы можете писать TS, но с огромными ограничениями. Теперь ограничений станет чуть меньше. Да, нужно будет на это настроить линтеры, проверять везде, что .ts, и чтобы ваш автокомплит туда подставлял .ts, и вы это все сможете красиво собрать теперь в JS. Ну, кстати, для ноды это тоже понадобится. Да, ладно, это нужно и там, и там. Так что вот, потому что ты можешь в момент разработки жить в режиме там компайлинга быстрого TS в JS, но в режиме продакшена ты, наверное, не хочешь, чтобы у тебя на старте еще происходили какие-то преобразования. Ты хочешь, чтобы что я поставил, то и запустилось. Но тут важно, что, видишь, они посмотрели, что в ноде появилась эта поддержка, и побежали думать, а что нам-то с этим делать, и как там подружить ноду с TypeScript, и двигаются со своей стороны. Так что, может быть, еще несколько итераций разрешат эти вопросы, и альясы тоже, может быть, заработают. А может быть и нет. Ну, задача достаточно сложная. Ну, потому что, видишь, нода-то она как... Она бежит и отстреливает просто типы и переименовывает. А если там появился альяс, то ей надо понять, какие это пути, во что превратить эти файлы, как это развернуть. И оно тоже, наверное, сильно мешается. Пока вот так. Но все равно очень радует, что они тоже смотрят на то, что происходит в мире Node.js и туда двигаются.
Это да.
Так, ну и что у нас еще нового? Да, появился таргет ES2024 со всеми плюшками, которые у нас приехали. теперь можете тоже собирать красиво. Опять же, в мире Node.js мы что радуемся. Какая у нас нода стоит, такая у нас и поддержка. В этот таргет собрали и побежали. А в браузере, естественно, мы собираем пошире таргет. Изменили работу с тест-конфигами. Это все интересно любителям монореп, когда у вас там множество тест-конфигов, они друг от друга перенаследуются и так далее. Теперь это все разбирается получше. И даже если у вас в обычном репозитории лежало несколько тест-конфигов, теперь он умеет подниматься на самый верх, и это разрешит некоторые проблемы, которые, да, действительно, раньше часто в VS-коде возникали, что он подхватывал не тот конфиг, до самого рута не поднимался, и приходилось переименовывать все конфиги по цепочке и только корневой называть tsconfig.json, иначе он подхватывал какой-нибудь tsconfig, который лежит в папочке посередине. Теперь не все могут называться tsconfig.json, и у вас получается TypeScript поднимется на самый верх и скажет VS-коду, вот этот главный, а все остальные от него наследуются.
Вот чего мне реально не хватает в этой штуке, мне бы очень хотелось визуально, чтобы IDE-шки научили показывать, а какой конфиг они в данный момент подключают. Ну, то есть у меня в целом, я VS-код запускаю, и у меня вот, как ты говоришь, монорепа, в которой 4, может быть, TS-конфига, по которой вот он гуляет там и ищет. И он мне не говорит, какой именно в данный момент он применил. Почему-то подсвечивает какую-то ошибку, которая, да не может у меня быть такой ошибки. Я в своем проекте настроил, все там нормально было.
Да, я знаю твою боль, и я ее решал именно переименованием TS-конфигов, чтобы он действительно смог построить дерево. А то раньше, ну еще раз, если вы не поняли проблему, у вас лежит две папочки, сервер и клиент, и в них свои TS-конфиги, и корневой TS-конфиг. И, естественно, в сервере вам не нужны никакие DOM-API, там в клиенте может быть что-то свое лежать. Но VS Code, когда вы заходите в клиента, начинает накладывать неожиданно что-то там из тест-конфига сервера и так далее. Оно все путается местами. Или просто он берет корневой, да? И вот мы, переопределяя имена, решали это раньше. Теперь все будет работать из коробки, как нам обещают.
Ну, будем надеяться.
Да, ну и там улучшили валидацию JSON-импортов. Если у вас включен модуль Node.next, теперь он начнет подсвечивать, где вы не прописали правильно vif-type.json. Так, ну, кажется, все. С TypeScript мы тоже разобрались. А ведь нам еще надо как-то загружать файлики на клиента.
Появилась интересная статья от Гарри Робертса про layered approach to speculation rules, называется в оригинале. Я перевожу это как многослойный подход к правилам спекуляции. Но вообще speculation rules, наверное, нельзя переводить. Ну, в общем, давайте к сути. У нас появилась такая потрясающая вещь. Кстати, она появилась во многом благодаря View Transition API. Speculation rules API. Что это такое? Вы можете внутри HTML написать скрипт type speculation rules, ну, то есть вот так договорились, и внутрь указать JSON-ину, которая описывает специальным образом браузеру инструкции, что делать с предзагрузками, пререндерингами, префетчами, если вдруг я хочу каким-то образом поработать с улучшением перформанса. Ну и Гарри Робертс, известный специалист по перформансу, ну, собственно, он консультирует, его работа в том, чтобы приходить и делать ваши сайты быстрее, когда они медленнее. Вот, и он такой: слушайте, я тут над одним проектиком работал. Во-первых, для начала я попробовал у себя в блоге. Ну, естественно, в блоге он себя старается делать суперпроизводительно, чтобы его блог загружался не просто мгновенно, а там, не знаю, с отрицательным временем. И вот, собственно, про отрицательное время как раз prefetch и preload идеально подходят, вот эти все истории. И он у себя действительно на сайте попробовал такие достаточно простые правила. Он договорился с самим собой, что для всяких ссылок, которые внутренние сайтовые, то есть если я внутри сайта навожу на какую-нибудь ссылку, ховер, например, или долго держу курсор, или нажимаю, ну, пускай, короче, они грузятся мгновенно. Для этого есть свойство eagerness immediate. Оно вот и говорит, мгновенно, это значит, я вот реально навожу на ссылку, и в этот момент уже браузер, он идет, скачивает, префетчит, если там, или пререндерит, если надо. Вот он настроил у себя, что префетч мгновенный, а пререндер на случай, если я подержу курсор на ссылке, по-моему, там 2 секунды. Moderate он про это. Ну и поигрался с этим, ну, вроде нравится. Опять же, у него статический сайт. У него во многом не нужна история про то, чтобы там бэкэнд что-то крутил, запросы в базу данных. Для статического сайта в целом, ну и окей. Ну, то есть, если у вас там CDN-ка не за каждый запрос берет деньги, супер, отлично, пользуемся. Но потом он попытался эту историю раскатать на, ну, такой сайт, где действительно это прям нужно с точки зрения там похода в базу где-то. Ну, то есть, полноценный enterprise сайт. Какой-то там корпоративный. Он не указывает, что конкретно, но говорит, клиент крупный. Вот. Ну, тоже интересно, здесь в этом месте себя продает. Он назвал это Big Site и торговая марка. Вот, типа Big Site Corporation. Здесь он попытался придумать какой-то такой подход, который можно переиспользовать. Он не пишет про это, что там на фреймворк натянуть. Но я то, что вижу, это реально такая история, где можно натянуть на фреймворк, когда у вас там, не знаю, допустим, вы на Next.js пишете, скорее всего, у вас есть какой-то свой собственный компонент, link, либо поверх Next.link, либо там еще что-нибудь используете. Но, скорее всего, для ссылки у вас есть компонентик, которым вы там управляете. Это не просто ахрев. И он предлагает следующую историю. Разбить все ссылки на сайте на слои. Каждый слой, он отвечает за свою степень важности, скажем так, и необходимости в том, чтобы дальше, когда я перейду по этой ссылке, было мгновенно или не мгновенно. Собственно, первый слой, который он выделяет, это когда мне очень нужно, чтобы у меня случилось мгновенное отображение, пререндеринг. И для этого он предлагает, а давайте мы на эти ссылки будем просто добавлять атрибут data-prefetch pre-render. Когда я пишу вот так атрибутом data prefetch pre-render, я ожидаю, что у меня должно происходить максимальное мгновенное поведение. Поэтому в правилах я напишу, что когда у меня такой селектор находится, опять же, speculation rules API, он позволяет вам в том числе ссылки по селектору. Не просто по ссылке смотреть, а именно какой селектор в CSS это будет. Достаточно удобная вещь. И он говорит eagerness immediate, то есть мгновенно. В тот момент, когда я навожу на ссылку, в этот момент браузер уже не просто префетчит, скачивает ресурсы, устанавливает соединение, а он даже пытается отрисовать. И когда я кликну по этой ссылке, а клик, опять же, там, на мобилке, например, 300 миллисекунд все равно подождать придется, за это время что-то там скачается. Ну, в общем, оп, у меня мгновенно отображается. Классно же. Дальше есть ресурсы, в которых мне не нужно, в принципе, мгновенное пререндеринг, но очень хотелось бы, чтобы в тот момент, если я все-таки туда перейду, ресурсы новые не скачивались. Тоже достаточно, чтобы быстро было. Он делает здесь упор на time to first byte метрику. И тут он просто, опять же, договаривается, что если у меня просто data prefetch атрибут пустой, без pre-render стоит, тогда это будет вот то самое для prefetch условие, чтобы оно скачивалось. Ну, вот, не отрисовывалось. Дальше, опять же, если нужно, вот на эти самые дата-префетчи, ну а что делать с пререндером? Ну, допустим, я все-таки хочу, чтобы пререндерилось, но в тот момент, когда пользователь на ссылке задержался. Пишем eagerness moderate. Ну и совсем, если мне не надо, чтобы дата-префетч срабатывал, я делаю дата-префетч false. И на это пишу отдельное правило not дата-префетч false, и уже в этот момент учитываю в других местах. Забавность вообще всей этой истории какая? Я эту статью прочитал еще до того, как Гэри Робертс вспомнил про Data Prefetch False. Он написал эту статью, там все красивенький этот сниппет, я вот у себя тоже в бложике это опубликовал. А буквально через пару дней он такой, ребята, hot update, у меня тут это, короче, оказывается, на сайтах существуют ссылки типа «выйти». Ну, знаете, которые работают с авторизацией. И в этот момент, ну, типа, по умолчанию у него, опять же, для эксперимента, data prefetch, если есть, ну, типа, он даже если пустой, и даже если у него не было, у него там изначальный сниппет подразумевал, даже если вообще ничего не было, он ставил минимальный уровень оптимизации, speculation rules, то есть в любом случае, если я все-таки клик делаю на ссылку mouse down, все равно пойдет запрос, все равно запрефетчит. По-моему, так у него было. Могу ошибаться, статью-то он сейчас переписал, вот, но хотя можно и найти будет. Сейчас он явно указывает, что data prefetch false не должно быть на этой ссылке. Видимо, возникла необходимость разметить некоторые ссылки, которые вот там вот prefetch прям как будто бы чуть-чуть мешал.
Ну, это вот к кейсу, когда путают ссылки и кнопки, кстати.
Ну да.
Потому что у тебя действие происходит по ссылке. И фактически, да, ты можешь очень много на страничке-то, на ту, которую ты даже еще не зашел, потом зашел, у тебя... И ты уже совсем согласен, и, может быть, ты даже уже что-то купил.
Угу. И это все совершенно нечаянно, просто потому что я ховер сделал. Ну да, здесь на самом деле интересный кейс, он с двух сторон. С одной стороны, он действительно попробовал применять вот эти speculation rules на настоящем большом сайте. Опять же, big site, торговая марка, как он ее называет. Но я верю, что, опять же, Гарри Робертс, скорее всего, работает с крупными клиентами. И он рассказывает, что это реально увеличивает метрики бизнеса, это увеличивает всякие веб-core, веб-vitals, потому что, ну а как? Реально ты при переходе делаешь все круто. Он, конечно, здесь не описывает про то, как увеличилась нагрузка на сервера. Это вот тоже такая отдельная история. Но prefetch, он же не бесплатный.
Ну и не только на сервер, но и на клиента. У тебя трафик начинает идти лишний, если ты сидишь где-то с плохой связью. Это может повлиять.
Угу. Ну и вот вторая проблема, которую прям вот как это апдейт, ход апдейт. Я тоже вот на самом деле, когда читал его статью, не подумал про ссылку логаут. Ну, то есть у меня в этот момент в голове этого не возникло. Опять же, наверное, потому что я привык, что сайтики, которые я делаю под проекты, они все статические, там никаких логинов нету. Мне в целом куки для работы сайтов не нужны. Не буду я вам эту плашку показывать, потому что заходите как хотите, не надо мне куки. Но, конечно, в продакшн-проектах я вот тоже думал, может, попробовать это затащить. Теперь буду аккуратней, потому что у нас, естественно, тоже есть какие-то ссылки, которые делают действия. Ну, их нельзя, на самом деле, делать баттон, потому что это действие, оно идет через сервер в тот момент, когда я обращаюсь. Ну, то есть это формы, на самом деле, тоже через ссылки работают. Это нормально. Но нужно помнить, что именно на этих ссылках никакой prefetch, никакой пререндер, тем более, работать не должен. Потому что вы делаете запрос, в этот момент, ну, типа, сервер, он на самом деле может понять по заголовкам, что это prefetch. Там, опять же, эти заголовки, они подписаны. Но мы не то чтобы привыкли с этим работать. Ну, то есть это мне надо научить сервер понимать эти заголовки, по-особому обрабатывать. И, типа, если prefetch, тогда давайте вот все, что связано там с куками, нет, не уважаем. Хотя иногда и куки нужны тоже. Черт пойми, что делать с этим всем. Сложно. Вот. Ну и самый простой способ, который здесь Гарри Робертс нашел, это размечать такие ссылки явно. Вот здесь ничего не делай. Не надо мне никакой data prefetch. Data prefetch false как атрибут, пожалуйста, используем. Можно, опять же, здесь завязаться на внешние ссылки. Вот он HrefMatch показывает интересный кейс, что если начинаем со слэша, это считается внутренняя ссылка. Потому что, ну, как абсолютный путь вашего сайта со слэша, это и есть внутренняя ссылка, никуда от этого не деться. А вот если это не со слэша начинается, значит, это домен другой. Значит, это другая ссылка. И там, конечно, при рендере, ну, пожалуйста, не включайте. Наверное, пользователи других сайтов вообще не ожидают, что вы начнете к ним ходить просто по ховеру. Хотя, кстати, я вот не помню, как это все браузером регулируется, можно ли таким образом, не знаю, задедосить кого-нибудь, просто поставив на ховер, чтобы ходило в другие сайты, префетчило и пререндерило. Надо будет поиграться как-нибудь. Ну, в общем, не знаю, я вот после этой статьи, мне все еще хочется попробовать speculation rules, потому что звучит интересно. Просто, опять же, чтобы замерить. Потому что я не знаю, как сильно это создает нагрузку на клиента, на сервер. Будет ли это замедлять, будет ли это ускорять. Потому что в целом, давайте будем честны, наши сервера, они не то чтобы часто эксплуатируются на 100%. Они очень часто там, ну, типа CPU time, он простаивает. Если вы, конечно, супер там DevOps, который настроил все, что у вас там вообще идеально ресурсы используются, эксплуатация такая крутейшая, вам speculation rules, наверное, принесет какие-то беды. Но в целом, может и можно попробовать.
Ну, вообще, как я помню, похожая техника-то в самих браузерах давно применялась. И тот же Chrome изначально, почему нам выглядел таким быстрым? Потому что они также спекулятивно, но без кук, без остального пытались вытягивать ресурсы, предугадывая, куда ты там наведешься по ссылке следующей.
Ну, я, кстати, вот не помню такого. Ну, то есть я помню, что prefetch, естественно, он работал. Была библиотека QuickLinks, по-моему, называлась. Могу ошибаться. Но она была популярна. Вот ее как раз Google амбассадорил в какой-то мере. По-моему, это и их библиотека как раз. И они ее как-то предлагали, когда писали про всякие prefetch и пререндеры такие. А еще используйте библиотеку, которая JavaScript-ом определяет, что вы сделали ховер, и идет за ресурсами. Она на самом деле вставляла link rel preload внутрь страницы и там таким образом скачивала. А вот что они прям скачивали без моего ведома, я такого не помню на самом деле.
Ну, может быть, это ложные воспоминания. Мне казалось, что когда-то, вот там лет, может быть, 14 назад, в ранних версиях Chrome пытались в такую оптимизацию тоже играть, когда веб был еще маленький.
Ну, это как они jQuery внутрь встраивали, я помню, как это, CDN-ка внутри браузера, что-то типа такого, тоже были эксперименты. Благо, то время уже прошло с такими жуткими экспериментами, когда браузеры друг перед другом выпендривались. Я уже так, вот такое, я уже действительно давно с этим не сталкивался. Ну, вот мне интересно, Андрей, а вот ты бы начал применять, вот после того, как мы прочитали эту статью, Speculation Rules?
Наверное, нет, потому что я бы попытался сделать так, чтобы нужные мне ресурсы, они вот внутри моей SPA уже сразу были подготовлены, а все, что lazy, пусть оно загружается только когда человек туда зашел. Но с другой стороны, видишь, у меня нет таких задач, чтобы вытащить максимум скорости из страницы.
Угу.
Возможно, если бы я вот в этой области работал, то, наверное, да.
Ну вот я на самом деле понял для себя, что тоже. Это вот, вот здесь хорошо Гарри Робертс описывает. Это нужно, когда тебе важный для бизнеса элемент нужно показать раньше. Ну, то есть, вот если у тебя в бизнесе кнопка «Купить», она должна вести на какую-то суперважную страницу, и, скорее всего, сайт сверстан так, что кнопку «Купить» нажмут, ну, так ваша метрика показывает, что 70% пользователей ее нажимают. Наверное, ну, жалко, конечно, этих 30%, в которых я просто так использую клиентские ресурсы, но для бизнеса взять и предзагрузить может реально помочь. А вот если у меня такие страницы, да вроде бы и непонятно. В блогах я видел, некоторые используют там, типа, на первые три статьи внутри блога, скорее всего, пользователь кликнет. Поэтому на них я навешу заранее предзагрузку. Но у меня при этом сервис-воркеры, которые это делают и так. Ну, то есть у меня в блоге просто сервис-воркер это скачает еще до того, как пользователь поймет, что им это надо.
Ну, знаешь, с другой стороны, если пользователь действительно хочет нажать на кнопку «Купить», какая ему разница? Вот эти миллисекунды дадут ли здесь какой-то дополнительный выигрыш в продажах.
А вот знаешь, там каждая миллисекунда может стоить какое-то количество долларов. Это все-таки есть исследования, которые связывают скорость загрузки. У тебя, ну, может что-то произойти, там, вот эти полсекунды, за которые я в голове у себя решу. А вот я передумал, медленный сайт. Раз вы даже сайт сделать не можете быстро, не буду покупать.
Ну да, наверное, если у пользователя есть ощущение, что когда он заходит вот на конкретно вот этот сайт, и там у них, например, пиццу покупает, то всегда как-то быстро. Я типа понажимал кнопку «Купить», потом хоп, у меня корзина сразу. А в другой захожу, у них там пока картинка загрузится. Ну окей, я с тобой согласен, да, есть смысл.
Ну, в общем, интересно. И опять же, вот пишите нам, если что, вы нам вопросы можете писать. Вот можете писать еще и кейсы ваши с вопросами. Получалась ли у вас история со Speculation Rules? Потому что, на самом деле, интересное очень правило. Оно так немножко меняет правила игры, потому что я все-таки не хочу додосить сам себя. И вот я хочу понять для себя, где вот можно, где нельзя. Это такой вот тонкий момент. Как бы экспериментально можно, но хотелось бы собрать больше кейсов, чтобы не только Гарри Робертса читать. И всякие кейсы с Big Site TM. Ну, еще один холивар, на самом деле, у нас есть. У нас много холиваров сегодня. Но один из холиваров — это а что делать с зависимостями, как с этими dependency management-то работать?
Эдуард Родригес жалуется, что у него усталость от dependency management. И он говорит, я так устал с этим React-ом, что я буду все новые проекты писать на Go плюс HTMX плюс Temple. Почему? Да потому что вот у меня есть мои проекты на React, и там полно зависимостей, таких как Water или TenStack Query, у которых мажор за мажором. То есть три мажора у Water, пять мажоров у TenStack Query. И эти библиотеки, они очень базовые, то есть вот без них проект не будет работать. Вроде бы от них зависит все. И вроде бы такие корневые библиотеки всегда надо обновлять. Иначе в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что у вас, вот чтобы обновить одну мелочь, надо весь проект переписать, потому что вы не обновлялись пару лет, а там уже сколько мажоров вышло. Я недавно в том же год поднимал, наверное, 9 мажоров. Ну, такое, да. И вот он говорит о том, что это просто беда с проектами на React, что мне приходится все время следить, все время переписывать, и зачем вы все время выпускаете мажоры. Он, да, как разработчик open source, он говорит, я понимаю, что это мой проект, я захотел мажор, я выпустил мажор, мне так удобнее, это правильнее. Но как пользователь это очень больно. И действительно, очень часто можно видеть проекты, которые уже годами заброшены, потому что люди так заходят, думают, может обновить? Да не, не надо. Не буду в это лезть, уже слишком много накопилось. И вот, мол, может быть, держаться подальше от этой экосистемы, когда есть теперь тот же самый HTMX. И можно нормально на сервере собирать стабильно эти странички и отдавать на клиента. И не мучиться с React'ом, с его кучей зависимостей. И я во многом с ним согласен. Потому что, ну, React — это же у нас не фреймворк, это библиотека, вокруг которой ты должен навернуть еще много библиотек. И вроде бы неплохо, вроде бы такой классный конструктор. Но это приводит к тому, что каждая эта библиотека, которую вы подключаете, это еще одна зависимость, у которой выходят мажоры. И они все между собой как-то вот должны стыковаться. И вы все время вынуждены вот эту вот огромную гору ваших зависимостей актуализировать.
Так а разве здесь что-то меняется? Ну вот используй то наш TMX. Ну, нужна ему будет каруселька. Что он будет делать? Ее писать с нуля или заиспользовать библиотеку?
Наверное, он возьмет библиотеку.
Ну?
Ты думаешь, у карусельки так часто выходит мажор?
Я почти уверен, что там какое-нибудь вышло новое CSS-свойство. Ну, мажоры, ладно, мажоры вряд ли. Миноры вполне себе могут. Ну, опять же, ровно потому, что, не знаю, вот scroll, snap, ивенты, которые подвезли в Chrome. И стали они очень полезны для этой библиотеки, их добавили. Или взяли, решили, а мы теперь в принципе перепишем там, как это все собирается. У нас раньше было там 20 дивов, а теперь мы понимаем, что современный CSS позволяет пользоваться 5 дивами. Но это уже мажор, потому что меняется достаточно структура. Ну, любая вещь, которая связана с браузером, а браузеры у нас сейчас развиваются, Ну, у нас релизный цикл во многих браузерах стал сильно быстрее. У нас есть история с интеропом, у нас есть вот всякие статьи деврелов. Очень много чего появляется, что вызывает желание у разработчика взять и обновиться, ну, радикально обновиться.
Но видишь, каруселька, она не является ключевой вещью на твоем сайте. А тут речь о том, что библиотеки, от которых в принципе зависит, работает твой сайт или нет, весь, целиком. В них выходят мажоры. Постоянные. И тот же React Router вспомнить, да? Вот они там ломали как обратную совместимость. И вот, да, TestStack Query. 5 мажоров. Зачем так много?
Так а зачем менять их? У меня тогда другой вопрос. Действительно ли нужно менять прям сильно эти зависимости? Да, React Query — это отдельная история веселая. Но раньше... Типа я же все равно нашел подход к старому React Query. Все равно он у меня как-то работает. Есть какие-то обертки. Я напомню, у меня блок все еще собирается при помощи галпа. Не нужен мне этот whitewash. У меня все замечательно. Мне, кстати, пару раз реально говорили, я видел твой репозиторий твоего блога, ты серьезно сидишь на галпе? Да, и буду на нем сидеть. Он выполняет мои задачи. Но это ключевая штука для сайта.
Ну, я согласен. Я не понимаю вообще хейта в сторону галпа. Ну, это же просто способ оркестрировать ваши JavaScript-скрипты.
Ну да.
Но видишь, у тебя теперь есть такая вещь, как peer dependency. И иногда размотать клубок peer dependency, когда здесь не указали, что вот это с этой версией совместимо, и там нужен 18-19 React, а здесь еще вот это, и ты начинаешь... Вот у меня реально было недавно ощущение вот это там сипульти, сипулькари и сипуление, потому что я по кругу ходил по этим библиотекам и не мог их обновить, потому что каждая ссылалась на следующую и ругалась, что ей вот этот peer нужен. А вместе они не стыковались.
Это да.
Так что, ну, да, понятно, что это такое брюзжание, мы его слышим постоянно, но проблем-то есть. И у нас вот в команде есть люди, которые действительно готовы заниматься зависимостями, в том числе и я. И мы периодически это делаем. Но в то же время я вижу команды, где люди так, ох, я туда даже лезть не хочу, потому что это вот по цепочке столько всего размотается. И это больно. И я помню времена, когда я писал там на PHP, да, на бэкэнде. У меня на фронтенде были библиотеки. Но они были не связаны друг с другом. Я действительно мог поставить карусельку, и она какой-нибудь версии 2. И нормально. Но, может быть, через 2 года я ее меняю на версию 3. Все работает. А вот здесь вот и именно в React'е особенно, где у нас нету вот одного главного фреймворка, и ты просто знаешь, что ты там с версии 2 поменялся на версию 3, и у тебя все вместе приехало. Ты как бы сделал большой апдейт. Здесь у тебя много маленьких библиотечек, и они все очень сильно связаны.
Получается и хорошо тогда, что многие библиотеки сейчас как раз-таки идут в сторону уменьшения количества зависимостей. Мне кажется, вот на самом деле, а что делать? А мы уже в эту сторону идем. Ну, понятно, там Андрей Ситник и все его проекты типа Nano, которые в принципе с нулем зависимости и все в себе, либо там 1, 2, 3. Но и большие, крупные релизы периодически, ну вот недавно, например, я там Storybook обновлял, они вот Storybook сказали, мы вообще-то вот весь этот мажор, мы все, что там делаем в рамках миноров, мы делаем красивые фичи, плюс убираем всякие зависимости, у нас размер нод-модулей уже в 2,5 раза меньше, мы понимаем вот это вот, куда мы идем. Блин, и правда приятно. При этом я, опять же, понимаю историю с PeerDepth, это действительно сложная вещь, когда большой сайт ты делаешь, он еще там legacy, ну а что с ним делать? Ну типа у тебя вот тут, вот в этом куске эта библиотека, в этом другая. И я в целом автора понимаю, тоже больно, ты не можешь обновить, а при этом с PeerDepth, с ним не то чтобы удобно работать, потому что, а может мне надо по-другому, ну в смысле, пример там, я хочу использовать зачем-то три разные версии одной и той же библиотеки, ну вот надо мне, надо, что вы мне сделаете. А с Peer Dependencies все равно не разруливается, как ты ни крути.
Оверрайды.
Ну вот да, и начинаешь оверрайды, а потом тебе приходит новый разработчик молодой, который такой, а что у вас тут накручено, я установить ничего не могу. Это очень больно, тут я соглашусь. Ну а что делать, а непонятно, что делать.
А потом оказывается, что автор библиотеки и не рассчитывал, что там будет две или три версии этой библиотеки, и у тебя просто вот эти синглтоны не сходятся, потому что они написаны как синглтоны. Один раз проинициализировал, везде используя эту. А то там сравнивается instance of и не сходится. С таким я тоже сталкиваюсь постоянно.
Да. Но переход на Go и HTMX, ну это же реально только в его случае работает. Ну я не могу прийти завтра в команду. Ребят, надоело. Я вот вчера пытался обновить у нас зависимости. Надоело. Переписываем все на Go. Мне команда фронтендеров на меня посмотрит и скажет, дедушка, прими таблетки и не приходи к нам больше. Что ты такое говоришь? Ну, реально непонятно, что с этим делать. Ну, вот PNPM на самом деле, наверное, он все-таки чуть лучше сам по себе это все разруливает автоматически, да? Вот он умеет это как-то хитро все раскручивать, и я с PeerDepth проблемами давно там не сталкивался. Но там тоже есть свои нюансы. Ты не можешь в любой проект затащить PNPM, не всегда он дает добро. Где-то тебе нужен NPM. Потому что все-таки это не полностью совместимые истории.
Но с проблемой мажоров ты все равно вот останешься один на один. PNPM ну, тебе да. Тут не поможет. А, тут тоже вот как люди, которые вот ментейнят большие UI-библиотеки, я рядом с такой библиотекой живу, да, возле меня Gravity UI. Это же там постоянное обсуждение, когда мы выпускаем мажор. Потому что много компонентов, у них постоянно меняется API. И ты не можешь на каждый чих выпускать мажор, потому что тебе тогда вот будут приходить такие же люди и говорить, ребят, вы офигели, у вас 5 мажоров за полгода, и я никогда не обновлюсь уже. А ты так, ну ведь у меня же там вот в этом компоненте API поменялось, а потом вот в этом API поменялось, и, наверное, это должен быть мажор, ведь они же несовместимы, что делать?
Так а чего вы сразу API правильно не придумали? Что сложно было? А могли бы и без багов, кстати, писать, между прочим. Почему вы сразу без багов не пишете?
С вами был 452 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов
и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст @web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.